микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Несколько дней назад мой коллега Елена Рыковцева посвятила очередной выпуск программы «Час прессы» опубликованному в газете «Коммерсант» письму банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в заказном убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Мы продолжаем эту тему. На этой неделе, 29 января, в «Коммерсанте» было опубликовано второе письмо этого банкира, в котором Алексей Френкель уже назвал имена чиновников из Центробанка России, которые, по его словам, получали колоссальные взятки от банкиров при отбое банков в систему страхования вкладов. Это письмо уже не могло не привлечь внимание Генеральной прокуратуры. Вчера состоялся первый допрос Алексея Френкеля, который длился 7 часов. Насколько же серьезны те обвинения, которые опальный банкир предъявил Центробанку России? Какие механизмы отмывания денег вообще существуют? Кто формирует в России спрос на так называемый черный нал? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг», банкир Владимир Устаев и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде, радио «Свобода». Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать обзор некоторых публикаций о том, что пишет в своем втором письме банкир Алексей Френкель, которого подозревают в убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Второе послание Алексея Френкеля, озаглавленное «О надзоре и надзирателях», оказалось много короче и гораздо конкретнее первой статьи, отмечает «Коммерсант». Самое интересное – в нем персональные обвинения. По имени назван зампред Центрального банка, отвечающий за взаимодействие с Росфинмониторингом Виктор Мельников. Хотя никаких конкретных обвинений ему Френкель не предъявляет, описанные им ситуации невозможны без участия чиновника, подчеркивает «Коммерсант». Френкель также отмечает негативную роль, сыгранную добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг, некоммерческой организацией из США, специализирующейся на оказании технической помощи развитию финансовых рынков в странах с переходной экономикой, в развитии банковского надзора. В 2001-2002 годах его управляющим директором в России был именно Андрей Козлов. Кроме того, как отмечает Френкель, механизм приема пожертвований был быстро налажен через департамент лицензирования. Его бывший руководитель Михаил Сухов в пятницу, когда было обнародовано письмо Френкеля, стал членом совета директоров Центробанка. В письме приводятся и конкретные оценки взяток, платившихся за вступление в систему страхования вкладов ССВ и ежемесячной прибыли крышевателей бизнеса по обналичке. По данным господина Френкеля, вступление банка в ССВ стоило его хозяевам от 150 тысяч до 5 миллионов долларов. Суммарный объем взяток, по оценке банкира, только за период приема банков в ССВ составил 250 миллионов долларов. Доходы неназываемых кураторов – 100-120 миллионов долларов в месяц. При этом опрошенные «Коммерсантом» предприниматели, знакомые с практикой обналички и банковского надзора, анонимно заявили, что второе письмо Алексея Френкеля содержит информацию и данные, совпадающие с общим мнением о происходящем на рынке и в Центральном банке. «Это слишком правдоподобно, чтобы это комментировать», цитирует газета одного из участников рынка.
У меня первый вопрос к банкиру Владимиру Устаеву. Владимир, скажите, вы согласны с теми цифрами, которые приводит Алексей Френкель в своем втором письме?
Ну, в первом приближении, значит, это может быть. Это может быть, и я читал внимательно оба письма. Они абсолютно написаны профессионалом, знающим предмет. И у меня вот, знаете, как у Высоцкого, говорит, ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Вот для меня Френкель человек, который детально прописал ту болезнь, которая сейчас существует. И об этом, кстати, знают, ну, не побоюсь этого слова, все банкиры. Об этом знают, но молчат, потому что бороться с Центральным банком, в принципе, это значит потерять свой бизнес.
Владимир, вы уже больше 8 лет судитесь с Центральным банком России, скажем так, да? И могли бы вы рассказать вкратце свою историю, ну, не очень долго?
Ну, не совсем центральным банком я сужусь. Центральный банк был привлечен в качестве третьего лица. А ситуация, значит, очень проста. Ну, в двух словах, приходит вкладчик с договором банковского вклада. Ну, я конкретно, значит, банкир, профессионал, у которого есть юрист и все. Значит, прихожу в банк за своим вкладом. Мне говорят о том, что компьютерный сбой, все потеряно, первичку не вели. Ну, абсолютный бред вот этот весь. А вас, как вкладчика, никогда не было в банке. Таких вкладчиков не было. Ну, пришлось, значит, подавать в суды. В суды, естественно, наши суды выносят такое же решение, что вкладчика такого не было. Дальше пришлось апеллировать в Центробанк, пришлось возбудить уголовное дело, провести несколько экспертиз по оригиналам, которые на руках у вкладчиков. Все, значит, естественно, подтвердилось, что вкладчики были, деньги похищены, все это, то есть, доказали. Но меня в этой ситуации возмутила и удивила именно позиция Центробанка. Не просто вкладчиков там отфутболивали. Было написано два письма президенту России. Из администрации президента были направлены, значит, письма в Центробанк Игнатьеву, чтобы провели проверку. Было проведено две проверки, значит, тематическая и инспекционная. И обе проверки, проверяющие Ушаков, Голубева и Некрасова, значит, пишут в своих выводах, что таких вкладчиков не было. Ну, это полный абсурд. Я 13 лет был вкладчиком, и все доказано было уже экспертизами в рамках уголовного дела. Меня удивляют, как банкиры, проверяющие, значит, вот делают такие выводы. Ну, и дальше начинается переписка с Центробанком. И в этой ситуации удивило еще замначальника следственного управления Рябинин. Пишет представление в Центробанк. Чтобы провести проверку по документам, которые были изъяты в ходе выемки. И, значит, Центробанк отвечает нам уже через прокуратуру, что, значит, такую проверку проводить не будем, потому что на это нет согласия Совета директоров Банка России. То есть несколько миллионов долларов похитили, значит, у вкладчиков, значит, все показано и доказано. Но бороться с этой машиной, с Центробанком, невозможно. Вот как бы в двух словах история.
Пожалуйста, Виктор Николаев.
Владимир Яковлевич, ну вот мне, например, как журналисту, который занимается экономикой, а не криминалом, такая ситуация кажется довольно странной, потому что у нас в стране все время декларируется, что выстроена вертикаль власти, что, соответственно, президент, губернаторы, все в нее встроены, и вдруг такая мощная централизованная структура, как Центральный банк, оказывается неподсудна, не выполняет решения суда, не выполняет запросы прокуратуры, не выполняет распоряжение президента. Как такое может быть? Ведь тут может быть два варианта. Либо они настолько большие, что и президент им не президент, и, соответственно, никакой вертикали власти у нас нет. Либо это просто такая вот борьба нанайских мальчиков, когда президент делает вид, что запрашивает, а Центральный банк делает вид, что отказывает. Вот тут два варианта только, по-моему, может быть. Или есть какой-то третий?
Хороший вопрос, но мы на него ответим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и создатель первого в постсоветской России коммерческого банка «Банка Викинг» банкир Владимир Устаев. Владимир Яковлевич, пожалуйста, ответьте на вопрос.
Ну, здесь ситуация на самом деле, на мой взгляд, не так уж непонятна. Понятная ситуация, что, значит, в судах, правоохранительных органах, ну, страшная коррупция. Так а почему-то, кстати, Центробанк, кстати, в одном и том же государстве, те же люди, кстати, они что, не коррумпированные? Вся та же ситуация. Что касается вертикали власти, слава богу, какая-то вертикаль власти выстроена. Я имею в виду, значит, президент, губернаторы. Вот эта вертикаль там, она, кстати, начинает работать, и, слава богу, эти 8 лет, как какой-то порядок в стране, значит, появляется. А все, что касается Центрального банка, в свое время, видно, так были написаны законы, это же даже не... Вот Френкель же пишет в своем письме, что даже это как бы не госучреждение, их нельзя даже обвинить в коррупции. Так написаны были законы, и так постоянно пишут, значит, инструктивные письма, все, что, значит, ну, грамотно все это дело делается, чтобы эту организацию было, ну, не привлечь и не заставить исполнять закон. Они очень удачно этим пользуются.
Владимир Яковлевич, скажите, после того, как у вас произошла эта история с банком «Викинг», вы попытались создать и создали другой банк, да, «Петротрестбанк».
Да.
И Андрей Козлов конкретно его закрыл.
Ну, наш банк не пустили в систему страхования вкладов. На самом деле причина комичная, но почитав письмо Френкеля, я подумал, что, значит, ну, у нас еще, что называется, не так все страшно получилось. Потому что, ну, нам, условно говоря, сделали, мы не сформировали резерв $30, и нам послали штраф 10 рублей. И на основании вот этого штрафа Козлов написал нам письмо, что так как у банка были штрафы, то у вас систему страхования вкладов мы не принимаем. А, естественно, все показатели, все, так сказать, вот эти баллы мы набрали, и банк занимался, никакой обналички никогда не занимался, занимался только, значит, ипотекой. Только начал заниматься ипотекой, мы давали под 9%, значит, кредиты на покупку жилья, и у нас до сих пор эти кредиты работают. Ну, уже, правда, я перепродал банк, потому что я стоял в прямом противостоянии с Центробанком, и в этой ситуации, значит, развивать бизнес, имея такой надзорный орган, ну, самоубийство. Значит, половина штата банка писала отписки в Центробанк. Постоянные комиссии, проверки, значит, нервотрепка. Поэтому я продал этот бизнес. Ну, мне бы не дали работать. Но то, что случилось с Отбизнесбанком, значит, когда расстреляли, значит, семью банкира и его самого. Понятно, что банк, значит, он и привлекает деньги у него, и, значит, раздает, и есть обязательства. Если в один момент этот банк закрывают, и какие остаются проблемы у руководства банка? Никто же не будет спрашивать, значит, что это твои проблемы, что там тебя закрыли. Вот ты у нас там принял деньги, будь добр, давай нам за эти деньги там проценты и так далее, и так далее. А учитывая специфику России, что здесь, так сказать, есть криминальные аспекты, значит, с ним вот всю семью расстреляли, я считаю, это на совести чиновников Центробанка.
А скажите, в принципе, если бы у вас не было, ну, скажем так, войны с Центробанком, вы бы имели возможность откупиться от этого наезда, опять-таки выражаясь таким языком, Центробанка? То есть куда-то пойти, заплатить деньги? Собственно говоря, механизм такой существует?
Ну, механизм существует, и Френкель, кстати, об этом пишет, что, значит, прийти и, как это, отдаться на панель, он даже такое, у него есть такое выражение. Ну, как-то вот не с руки мне было отдаваться на панель, поэтому я решил, что буду заниматься строительством, стройкой, а, знаете, обналичивать там, воровать и заносить, никогда не делал этого и не буду делать.
Виктор Николаев, пожалуйста.
Владимир Яковлевич, а вот объясните, как банкир, мне, например, вот непонятно с точки зрения формальной логики, зачем Центральному банку вот заставлять фактически банки коммерческие обналичивать что-то, прокручивать деньги, вот я имею в виду то, что пишет в своем письме Френкель. По-моему, вот гораздо проще создать какой-то банк, однодневку, быстро через него что-то прокрутить и закрыть его, на подставных лист зарегистрировать. Почему вот такой механизм? Почему они входят в противостояние с банкирами? Зачем они вот так давят людей? Ведь понятно, что если людей унижают, будет противостояние, будет стрессовая ситуация у тех же чиновников. Зачем им это?
Ну, на самом деле, не так просто создавать банк. Там есть ограничения. Сейчас капитал надо 5 миллионов IQ. Там, и много различных... Это время занимает. И потом, понимаете, наверняка в Центробанке, значит... Есть много порядочных людей, а тот, кто занимается вот этой ситуацией, значит, есть... Френкель об этом пишет, что есть, так сказать, банки, которые, ну, аффилированы с теми или иными чиновниками, И в этой ситуации, на самом деле, законы пишутся так, что по большому счету, вот у нас была ситуация, где клиенты снимали наличные. Мы звонили в Центробанк, говорят, что с ними делать? У него на счете деньги. Он хочет их снять наличными. Мы по закону не имеем права отказать. Закрыть его, у нас там есть требования, не имеем права закрывать счета клиентов. И в этой ситуации нам посоветовали в Центробанке, поднимите им, условно говоря, тарифы, чтобы они сами ушли. Вот так мы и сделали. Поэтому законы пишутся так, что, значит, банк выполняет свою, значит, функцию и обналичивает. Если бы с этим хотели бороться, это можно было бы победить, условно говоря, там, за очень короткое время. И издать те или иные нормативные письма, Центробанк может это делать. И при желании они могли бы, естественно, вот эту всю ситуацию закрыть. Другое дело, что нет желания, когда такие в месяц, значит, зарабатываются там суммы. И, конечно, то, кстати, понятно, что с этим никто бороться не будет. Но беда-то в чем? Беда в чем? Что это все за собой тянет целый шлейф проблем. Потому что действительно, значит, и зарплаты серые, и серый, значит, серая таможня, и взятки. Тут все завязано, и везде нужен нал. И как только, значит, наличные, значит, стали бороться с этим, ну, как бы бороться, цены на обналичку выросли там, в несколько раз. Там уже 7% и так далее. И в этой ситуации это слишком хороший бизнес для, значит, тех или иных, значит, непорядочных людей. Вот поэтому, то есть, его никто просто так закрывать, конечно, не хочет.
У меня вопрос не к Виктору Николаеву. Виктор, скажите, как вы думаете, почему до сих пор, пока дело Алексея Френкеля не появилось, до сих пор об этом никакой информации такой не было? Или это просто идет какой-то, ну, наплыв, что ли, обсуждений писем Алексея Френкеля? Только.
Ну, я думаю, письма Френкеля – это в первую очередь информационный повод. И то, что он их передал в средства массовой информации, то, что они были опубликованы, это, безусловно, такой способ защиты. Потому что мне представляется, что, естественно, такое давление, которое он оказал с помощью этих своих писем и на Центральный банк, и на следственные органы, оно должно ему помочь. Другое дело, что, по всей видимости, эти письма действительно были написаны до его ареста, потому что они содержат вот такие конспирологические теории о том, что Центробанк хочет подсидеть президента, какого-то другого кандидата провести вместо его преемника и для этого переводит деньги за границу. То есть вот мне показалось, что это был такой способ привлечь внимание к деятельности Центрального банка, если действительно он эти письма, как и говорит, рассылал к депутатам Государственной Думы и в различные надзорные органы.
Наш слушатель Логинов пишет, финансовые махинации в стране зависят от отношения к этим преступлениям первых лиц. Вот, Владимир, у меня к вам вопрос. Скажите, насколько, по вашему мнению, все эти махинации в Центробанке, если они существуют, они могут контролироваться действительно высокопоставленными чиновниками из Кремля, там, допустим?
Нет, ну, понятно, что, значит, при таких деньгах уровень лоббирования достаточно высок. Достаточно высок. Но вот вся вот эта вот сейчас ситуация, связанная с борьбой с коррупцией, вот мне говорят, что это как бы, знаете, выпускают пары. Но мне почему-то кажется, что сегодняшняя власть всерьез решила бороться с коррупцией. Потому что это не просто, значит, аморально, это опасно. Это уже опасно, потому что то, что творят сейчас чиновники... По сути дела, идет тихая гражданская война. Представляете себе, если суды, значит, коррумпированные, если правоохранительные органы коррумпированы, то отсюда и рейдерство, отсюда, значит, и отъем предприятий. Значит, если у человека нет никаких возможностей добиться справедливости, значит, законным способом, значит, все вот эти вот споры и конфликты, они выливаются, значит, вот во всякие убийства, подъезды и так далее, и так далее. Это государство должно выполнять свои функции. Об этом уже все кричат. Я, например, слышал фразу Жириновского: «Независимых судов не будет». Она меня в шок повергла. Как это так, независимых судов не будет? Я вот два дня назад слышал о том, что распоряжение в передаче «Соловьев» был с... вылетел из головы, значит, Примаковым. И Примаков говорил о том, что Политбюро, когда, значит, первый человек говорил, что надо что-то сделать, это исполнялось мгновенно. Значит, когда есть распоряжение президента, то это уходит в песок. Значит, и все это, значит, растворяется. Вот это вот чиновничество, которое сейчас, ну, вот Лисовский выступал, самые большие сделки, значит, по недвижимости покупают, это чиновники. Вот тоже все с телевизора, все об этом говорится, в принципе. И с этим надо бороться, потому что последствия, они страшны просто, на мой взгляд.
На звонки, Владимир из Нижегородской области, пожалуйста. А, звонок сорвался. Виктор Николаев.
Ну, мне кажется, что в данной ситуации немножко все складывается по-другому. То есть, действительно, коррупция страшная, коррупция растет. Но вот мое убеждение, что коррупция и безнаказанность чиновников как раз следствие того, что выстроена вертикаль власти, свернуты демократические институты, и, в принципе, за властью нет никакого контроля. За властью, за чиновником нет никакого контроля. Его назначают, он ответственен только перед теми, кто его назначил. А что могут простые люди, простые граждане и даже непростые богатые вкладчики? Да, собственно, ничего, обращаться в суд, который тоже, как известно, вынесет нужное решение. И даже если вынесет ненужное, то его решение можно будет и не выполнять. Но это вот мне так кажется.
Спасибо, Виктор Николаев. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Вера и верность. Чем плохо предательство и что такое предательство? Если человек дал подписку, что будет доносить, но реально не доносил, это предательство или нет? В студии главный редактор христианского журнала «Решение» Валерий Бурсак и координатор движения «Оборона» Михаил Мурашов. Ведущий Яков Кротов. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в петербургской студии создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг», банкир Владимир Устаев и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи завершены работы по ликвидации крупной энергоаварии. По словам представителя РАО ЕС России Татьяны Миляевой, практически все потребители получают электричество. Во вторник российско-черноморское побережье оказалось обесточено из-за обрыва линии электропередачи во время штурма. Без света остались 400 тысяч человек. Израильские войска провели сегодня утром новую операцию на западном берегу Иордана в городе Наблус. В перестрелке убиты два палестинских боевика, сообщают очевидцы. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали 43 человека. Правительство страны пригласило соседние государства, в том числе Сирию и Иран, обсудить на встрече в марте политическую ситуацию и меры безопасности в регионе, сообщает иракское телевидение. В Великобритании полиция продолжает расследование заговора с целью похищения и убийства британского солдата-мусульманина. В среду в городе Бирмингем в рамках этого дела были арестованы 9 человек. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Администрация США предлагает резко увеличить стоимость подачи прошений на приобретение американского гражданства и сбор за предоставление вида на жительство. Во Франции вступил в силу запрет на курение в ресторанах, офисах и магазинах. Нововведение не коснется до начала следующего года баров, в которых продают сигареты, казино и ночных клубов. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Аккредитованы свыше 1200 сотрудников СМИ. В России с сегодняшнего дня вводится новая система оплаты за услуги местной телефонной связи. Расчеты будут производиться по трем тарифным схемам – безлимитной, комбинированной и с повременной оплатой. Для тех, кто не определился с выбором, автоматически устанавливается безлимитный тариф.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем второе письмо банкира Алексея Френкеля, обвиненного в убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Это письмо было опубликовано в газете «Коммерсант» и вызвало большой резонанс в банковских кругах и в правоохранительных органах страны. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях создатель первого постсоветской России частного банка «Банка Викинг» Владимир Устаев и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде «Радио Свобода». Сегодня в газете «Ведомости» опубликована редакционная статья под заголовком «Наличная жизнь». Она как раз посвящена бессмысленной, как написано в статье, в России борьбе с обналичиванием денежных масс. Давайте послушаем.
Борьба с обналичиванием денежных средств бессмысленна, пока в России существует массовый спрос на подобные услуги, в том числе формируемые и государственными служащими. Прокуратура решила среагировать на тюремные письма банкира Алексея Френкеля, арестованного по обвинению в организации убийства первого зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Френкель, кроме обвинений чиновников Центробанка в коррупции, указывает на системные ошибки. Например, утверждает, что законодательная и нормативная база позволяет Центробанку крайне субъективно решать судьбу банков, кого пускать в систему страхования вкладов, а у кого и в какой момент отзывать лицензию. Центробанк отзывает лицензии у тех банков, которые обналичивают слишком много средств и вовремя не предоставляют в контролирующий орган Росфинмониторинг соответствующие объяснения. Но само обналичивание не является преступлением, и едва ли не подавляющая часть денег, проходящих через плохие банки, идет на теракты или отмывку. Спрос на черный нал есть и в других областях, и во многом его формирует само государство с помощью несовершенных законов и специфических правил игры. По подсчетам ведомостей, основанным на выборке из 25 банков, у которых в 2005-2006 годах были отозваны лицензии по соответствующим поводам, среднемесячный объем обналички плохого банка – 7,5 миллиардов рублей, а средний срок существования такого банка после начала крупных проводок – около 6 месяцев. Таким образом, объем плохой обналички может составлять от 2,2 триллионов рублей, 49 обналичивающих банков, до 2,7 триллионов рублей, все 60 банков. Это чуть больше 10% ВВП России за 2006 год. На что могут идти столь внушительные объемы наличности? Кроме отмывания преступных денег и финансирования терактов, черный нал используется при даче взяток, откатах и уклонении от налогов. Впрочем, первый зам генпрокурора Александр Буксман в ноябре оценил объем коррупции в 240 миллиардов долларов. Уклонение от налогов не менее значимый фактор. По подсчетам Максима Миронова, докторанта Чикагского университета, в прошлом эксперта по оптимизации налогов, в 2003 году уклонение от налогов российскими компаниями с помощью обналичивания достигло 6,2%, в 2004 году 7,5% ВВП. Такой массовый спрос обусловлен не только низкой правовой сознательностью граждан, желающих сэкономить, но и низкой правовой сознательностью государства, желающего подзаработать.
Таково в целом содержание редакционной статьи «Наличная жизнь» в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Давайте вначале, прежде чем обсуждать эту статью, очень хотелось узнать ваше мнение. Послушаем наших слушателей. Иван из Архангельска, пожалуйста.
Добрый день. У меня вот какой вопрос. Дело в том, что в декабре 2001 года при помощи Министерства юстиции Госдепартамента Фокиной у нас при краже из сейфа документов учредительских и ценных бумаг на 12 миллионов рублей Фокина отказалась дать дубликаты документов юридическому лицу в лице председателя и способствовала тому, что рейдеры, захватив документы, сделав подложные в течение целого года, 2002-го, удерживали решение вопроса в судах Москвы, в общей юрисдикции, в арбитражных судах, потому что говорили неподведомственно. А потом сумели сделать регистрацию этого профсоюза, изменив название. Было, в общем, Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг «Перспектива» стал Общероссийский профсоюз просто работников торговли. Вот. И председателем стал Сосулин.
Вопрос что... какой у вас?
А была Божедомова Галина Клавдина. Доктор экономических наук. В прошлом она баллотировалась кандидатом президента России. Вот. Ну, довольно-таки умная женщина.
Иван, простите, а какой у вас вопрос?
Вопрос заключается в чем? Мы судились 4 с лишним года и не смогли решить вопрос. Не смогли добиться нигде. Хотя выиграли 2 третейских суда, которые вступили в законную силу, и регистрация признана ими незаконной, по ложным протоколам. Никто не стал исполнять это решение.
Так, Иван, простите, пожалуйста, мы все-таки не сможем слушать до конца вашу историю, потому что это займет очень много времени, это уже вопросы юристов. Может быть, какие-то комментарии есть, Владимир?
Нет, ну, комментарии, они, то есть, простые, что перед сегодняшним уровнем коррупции в судах, значит, вот так вот решить вопрос... Таких историй, знаете, они тысячи. Поэтому это сейчас это, что называется, хлебная тема для рейдеров, судей, нечистоплотных, значит, работников МВД. Поэтому это, тема-то известная.
Давайте все-таки вернемся к той статье, обзор, который мы сейчас прослушали. Скажите, у меня к вам как банкиру вопрос. Скажите, сложно создавать банк, в котором можно обналичивать деньги? Вообще откуда берется обналичка?
Нет, ну, наличные деньги берутся из центрального банка. Ты делаешь заявку, значит, тебе выдают наличные деньги, ты выдаешь их клиенту. Другое дело, что центробанк абсолютно четко видит, сколько в день берет банк. И, значит, все потоки наличности, значит, они центробанку известны в режиме реального времени. Не так, чтобы, ах, такой вот банк, понимаешь, полгода обналичивал, а теперь мы узнали. Все это видится, значит, в режиме онлайн, что называется. И при желании... Я повторяю, вопрос с наличностью можно было решить за очень короткое время. Этого делать не хотят. Вот и все.
А как можно было бы решить этот вопрос?
Не, ну, существует масса способов, в принципе, значит, юридически. Значит, письма ЦБ, рекомендательные письма, значит, это просто вот Френкель уже пишет об этом, значит, не выдавали просто наличные. Все, и никто ничего не сделает. Не, ну есть и законные, естественно, пути. Но я бы здесь говорил о том, что бороться вот с обналичкой. Френкель же абсолютно правильно пишет, что здесь не отмывание доходов преступным путем. В России нет спроса, значит, там черные деньги прекрасно все берут, кстати, значит, на покупку машин, там, яхт и так далее. Здесь наоборот, в России из белых денег... Делают черный. Если на Западе наоборот, у нас, так сказать, как раз из белых делают черный. Так в этой ситуации, значит, надо так регулировать, значит, налоги, чтобы не было выгодно платить в конвертах, а, так сказать, было спокойно и выгодно платить зарплату официально. Значит, налоги на прибыль с предприятий, с таможней, так сказать, ну, а с взятками, так сказать, при современном уровне, значит, техники разобраться со взяточниками и коррупционерами, значит, тоже никакого труда не составляет. Но дело в том, что вот здесь исторические параллели интересные. В свое время, вот, знаете, вот эту вакханалию Иосиф Виссарионович решил с помощью, так сказать, большой крови. Да? Тюрьма, значит, страшные, так сказать, были события. У нашего президента возникли такие же проблемы, когда он брал страну, по сути дела, в такой же вакханалии. И он пытается, насколько я понимаю, решать все эти проблемы без крови. Значит, это очень сложно решать без крови, но можно. Значит, и естественно, значит, надо ему во всем этом помогать. Я повторяю, значит, видеокамеры, прослушки, значит, оперативная работа. И всех взяточников можно, на мой взгляд, во всяком случае... Желаний будет мало у людей, так сказать, если там, ну, экономически наказывать, может быть, даже не сажать там, не знаю, там, с конфискациями там, в тюрьмы, там, но хотя бы экономически, чтобы люди теряли работу, теряли, значит, свою авторитет свой там, ну, и так далее.
Нелли Анатольевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос. Я с 93-го года являюсь акционером Межпромбанка. Раньше они назывались инвестиционным чековым фондом. Но вчера, буквально вчера, я была в главном офисном здании, мне сказали, что они теперь вообще не имеют никакого отношения к этому. Хотя и даже генеральным директором раньше был Караулов Владимир Анатольевич, и он до сих пор там является где-то среди директоров этой компании. Вот куда мне обращаться, скажите, пожалуйста, что мне делать?
Владимир, может, посоветуете?
Тут надо понимать, сколько процентов акций было в этом банке. И, значит, ну, если это небольшое количество, значит, акций, значит, ну, условно говоря, присутствовать на собраниях и ждать там дивиденды, но сделать запросы, значит, соответствующие, направить письма и в администрацию этого банка, который там сменил название, значит, наверняка, значит, они должны дать ответ.
Понятно. Сергей Митрофанов из города Москвы спрашивает, какие сферы бизнеса в России относительно чистые?
Знаете, вот мы занимаемся реконструкцией зданий. Значит, ну, и с последующей сдачей в аренду, да? Ну, я считаю, этот бизнес относительно чистый. Да не относительно, а чистый. Значит, нанимаешь, как генподрядчик, значит, субподрядчиков, они ремонтируют, ты им платишь. Все по безналу. Аренду получаешь по безналу. Налоги платишь, значит, у нас опять-таки все по безналу. Так что я не вижу. Есть и не один бизнес в России, который можно вести. То есть, было бы желание. У нас не очень высокие, кстати, налоги с предприятий. Если упрощенная система налогообложения, там 6% с оборота. Да, и, ну, не так страшны налоги, но, конечно, желательно по заработной плате там несколько уменьшить. Но если обналичка так будет расти в цене, значит, она будет дороже и дороже, то она потихонечку сравняется с 13%, уже людям будет невыгодно обналичивать и платить зарплату, а уже будут просто платить 13% и спать спокойно. Большинство бизнесменов хотят спокойно делать бизнес. Я в реальном бизнесе 18 лет. Никому не нужны вот эти все, знаете, схемы и так далее. Все хотят спокойно жить в своей стране, зарабатывать, платить налоги. И государство должно помогать в этом.
Николай Петрович Колпина, пожалуйста, ваш вопрос.
Да я хотел спросить, я в старые вклады будут выплачивать Сбербанк? Я спросил субсидии, все говорят, нет денег. Как так в нашем государстве нет денег? Я хотел уточнить у вас. По старым вкладам до 91-го года.
Это вопрос, наверное, скорее к специалистам из Сбербанка.
Ну, так-то, вот слышали, что в курсе дела.
А, Виктор Николаев, пожалуйста.
Как-то во время одного из совещаний, я не буду называть фамилии, потому что это было не под запись, один из представителей Центрального банка, это еще, по-моему, даже предыдущего состава, до Игнатьева, сказал, что эти деньги не будут выплачены никогда. Это было в такой приватной обстановке. Вот. Ну, можете мне поверить на слово. Доказательств у меня нет.
Сергей Анатольевич пишет из Санкт-Петербурга. Стране надо срочно провести операцию по всем уровням власти. Обезвреживание, обезгрязнивание, иначе народ это сделает сам. Терпение закончилось. Павел, Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что сейчас физическому лицу надежнее держать деньги в банке, который принадлежит государству?
Владимир, это к вам, наверное, скорее вопрос.
Ну, с учетом того, как отнимают лицензии у коммерческих банков, то, наверное, лучше удержать действительно в государственном банке.
А скажите, много ли вообще, скажем так, коммерческих банков в Петербурге?
Вы знаете, я точно не могу сказать, но, наверное, больше 100, я думаю.
И сколько из них, по вашему мнению, занимается обналичкой? Так, навскидку.
Любой банк обязан клиентам выдавать наличные деньги. А вот кто занимается обналичкой, это видно, виднее Центральному банку. Мне, так сказать, очень трудно сказать. Это, так сказать, услуги, выдача наличных денег. Значит, это входит в услуги, значит, банка, который он предоставляет населению. Вот и все.
Дмитрий задает вопрос. По закону о Центральном банке он существует фактически независимо от Российской Федерации. Они не отвечают по обязательствам друг друга. У него собственная система бухгалтерского учета и отчетности, валютные резервы Центрального банка больше, чем у государства. Есть ли в мире страны с таким положением Центрального банка? Закон о Центральном банке был принят Думой за 3 минуты в коридоре в перерыве между заседаниями. такой вопрос?
Вот это очень хороший вопрос. Честно говоря, мне даже, знаете, мне сложно ответить, потому что для меня, честно говоря, центральный банк, он не должен быть отделен от государства. Значит, вот я так это понимаю. А вот в этой ситуации действительно так и происходит. Действительно так оно и есть. Вот как вот слушатель задает вопрос, так оно и есть. Я не могу это даже прокомментировать. Вот для меня это большой вопрос всегда был.
Виктор Николаев.
Ну, я убежден, что таково желание тех, кто имеет, соответственно, в руках механизмы для реализации. И если бы нужно было прикрыть коррупцию, вот Владимир Яковлевич правильно сказал, абсолютно я с ним согласен, ее бы прикрыли. Другое дело, что вот президент у нас уже два срока, за это время, по-моему, ситуация только усугубилась с коррупцией. Соответственно, полностью были проблемы между предыдущим президентом и Думой. Сейчас таких проблем нет. В Думе послушное большинство, Единая Россия полностью все контролирует, и там ЛДПР с ними солидарно голосует, все замечательно. Любые поправки в любые законы можно принять в течение очень короткого времени, Совет Федерации проголосует и президент подпишет. Если этого не делается, значит, это нужно не просто кому-нибудь, а на самом высоком уровне. Вот это просто лежит на поверхности. И та ситуация, та система, которая выстроена, когда народ не может контролировать власть, она и приводит к тому, что вот было сообщение нам, что народ сам разберется. Ну, рано или поздно народ сам разберется, конечно. Как же без этого? У меня другой вопрос. Вот вернемся к письму Френкеля. Дело в том, что он, значит, еще раз вдаваясь в конспирологию, пишет, что Центральный банк, возможно, давит отечественные банки для того, чтобы показать, насколько коррумпирована система, насколько все банки в России грязные, чтобы их все закрыть и пустить сюда зарубежные банки с их огромными капиталами. Вот насколько, с вашей точки зрения, может быть у Центробанка такая мотивация? Потому что вот мне, например, как обывателю, кажется, что это будет прогрессивно, когда придут крупные международные банки с огромными капиталами, банки, в принципе, чистые, которые, значит, работают во всем мире, чья деятельность подтверждена в разных странах. И что же в этом плохого?
Знаете, вот что бы я хотел сказать по этому поводу. У меня есть примеры, значит, когда иностранные банки приходили, значит, в Питер и сталкивались. Здесь совершенно другая среда. В этой ситуации, значит, у западных банкиров есть какие-то такие шоры. Они не понимают всего того, что происходит в России. У них, значит, есть, то есть, фирма, есть баланс, есть, то есть, значит, все прозрачно, чисто. У нас, то есть, управленческий учет, то есть, вторая бухгалтерия, потом непонятная коррумпированная ситуация в судах, значит, непонятные зарплаты, где-то, то есть, они смотрят, белая зарплата, черная зарплата. Какая ипотека? В Америке, там, условно говоря, 4-5%, значит, там ипотека работает. Если там 8-9%, там все замирает. И ничего уже не строится. У нас тут ипотеки банки выдают под 18%. Увеличение, значит, потребительские кредиты 30-40%. Значит, колоссальные невозвраты сейчас, значит, будут и есть они, и кредитов. Поэтому, значит, вот западные банки, да, крупные, они вроде как сюда и рвутся. И, значит, но с чем они столкнутся, это большой вопрос. А все, что касается отечественных банков. На самом деле хлеб банкира, он не такой уж сладкий. На самом деле это тяжелейший труд в условиях, когда, значит, криминальная, по сути дела, обстановка. Недаром сколько банкиров гибнет. Когда суды коррумпированы. Вот у меня был случай, мы выдали кредит, сделали, значит, все как положено по закону, значит, залог у нотариуса, в ГБР зарегистрировали, все. Нам не возвращают кредит. И выигрывают три суда. Полный абсурд. Полный абсурд. Потом мы узнаем, да, это судья коррумпирована, да, это так и ты даешь деньги, потом еще за них и борешься. Поэтому хлеб банкиров на самом деле очень нелегкий. И я, например, с облегчением, продав банк, значит, сейчас просто, ну, для меня это семечки там строить, реконструировать, то есть эти, и я просто отдыхаю. Одна только переписка с Центральным банком чего стоит. С одной стороны, чиновники Центробанка там из тебя сосут. С другой стороны, значит, клиенты половину, значит, полукриминальные в этой ситуации, потому что невозвраты, суды, которые, а чуть начинает служба безопасности заниматься кредитами, уже тут же на тебя заявление, что там вот пятое, десятое, значит, мы там бедные, пострадавшие. Очень несладок хлеб банкиров, поэтому, как сказать, добро пожаловать. Пожалуйста, приходите.
Геннадий из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Значит, вот эта вся мышиная возня с третьим сроком и с мерами якобы по пресечению коррупции, это только лишь причина для того, чтобы была благовидная причина для того, чтобы остаться на третий срок. И не более того, ничего не делается и никогда не будет делаться до тех пор, пока будет сидеть господин Путин в этом кресле.
Пожалуйста, Владимир.
Вы знаете, вот ругать власть, в принципе, это, кстати, дело такое, и критиковать, это дело, условно говоря, не очень сложное. Но те задачи, которые решал Путин, да, за эти 8 лет, условно говоря, 10 миллиардов были, значит, стабфонд, когда он, значит, приступил. Стало, значит, ну, сейчас сколько, тогда уже эта сумма зашкаливает, очень большая, да. Вторая ситуация, значит, вот, говорится, в Индии выступали. Индусы купили там 1 000 000 машин, мы 2 миллиона машин купили, да, наши. В целом ситуация с Чечней определенным образом, значит, стабилизирована, да, значит, вертикаль выстроена так или иначе. И нефтянка в основном, значит, Газпром, государство, то есть, отходит. На мой взгляд, позитивных моментов намного больше. Да, есть коррупция. Да, это ахиллесова пята, значит, власти и президента. Да, бороться с ней во всем мире очень сложно. Да, это катастрофа вообще, если с ней не разобраться. И здесь критика власти абсолютно, значит, понятна. Но я бы так вот огульно не ругал все, что было сделано. Потому что на самом деле критиковать всегда легче. Вот моя точка зрения.
Виктор Николаев.
Ну, мне кажется, что как раз большинство дорогих и хороших машин покупают как раз коррумпированные чиновники. И все мы их оплачиваем из своего кармана, потому что предприниматели и банкиры вынуждены ходить, платить им взятки. Они эти черные деньги берут, покупают на них машины, потому что у нас можно купить все, что угодно, яхты. И именно поэтому Россия начинает по количеству покупок хороших дорогих машин опережать весь мир. Вот мне так кажется.
Не согласен. Не согласен, потому что если вы выйдете вот сейчас на улицу и поедете домой, вы посмотрите на поток машин. Почти все иномарки, и много очень новых иномарок. Так что, у нас все взяточники, что ли, так же не бывает. Потом сейчас машины, так сказать, стоят порядка там, вообще кредиты по машинам работают. Во-вторых, значит, машины сейчас, так сказать, за 15 тысяч долларов можно хорошую иномарку купить. И нет, ну, в принципе, жизнь это стала полегче для многих. Зарплаты выросли. Это же все цифры даются. Поэтому здесь я бы так пессимистично не смотрел.
Фонтан.ру недавно, агентство информационное, привело такой пример, что на днях в Петербурге проходило заседание коллегии Управления внутренних дел, и такого большого скопления очень дорогих иномарок вообще они уже давно не видели, корреспонденты Фонтанки.ру, когда пришли туда на эту коллегию.
Нет, ну хорошо, значит, стоянка Государственной Думы, там вот сейчас номера снимали, вчера по телевизору показывали, там стоят машины, но только Бентли нет, Мерседесы, БМВ, там, Хаммеры, ну как это можно понимать? На самом деле, многие депутаты уже имеют какой-то свой бизнес, не стесняются своих доходов, да, то есть они, ну что говорить, мы понимаем, что, значит, откуда многое что. Но я считаю, что миллионеры в стране, это нормально. А вот миллиардеры, это большой вопрос. Миллиарды заработать, честно, я считаю, на самом деле, я 18 лет в бизнесе, еще миллиардов не заработал. Хотя первый банк открыл.
Хорошо, давайте коротко подводить итоги уже, на самом деле, примерно по полминутки, секунд по 40, относительно второго письма Алексея Френкеля и вообще той ситуации, которая открылась. Виктор Николаев.
На самом деле ситуация очень проста с письмом Френкеля. Понятно, что он, как говорится, просто слил информацию для собственной безопасности, но это стало информационным поводом, и народ это обсуждает, это хорошо.
Коротко, Владимир.
Френкель, пророков нет в отечестве своем, так говорил Высоцкий, по-моему.
Спасибо большое, говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были создатель первого постсоветской России частного банка, банка «Викинг» Владимир Устаев и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим наших гостей и слушателей и напоминаем, что в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема – ежегодная пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных журналистов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.